Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня мы продолжаем разговор о книге митрополита Антония Сурожского «Хаос. Закон. Свобода. Беседы о смыслах». Третья беседа в этом сборнике посвящена теме свободы. Само понятие свободы рассматривается владыкой в совсем неочевидном ракурсе.
Мы настолько привыкли много говорить о свободе в повседневной жизни, причем она приобрела такое общественно-политическое значение, это слово. Хотя свобода, конечно, идет гораздо глубже. И представление владыки, которое он развивает и пытается донести, конечно, он не единичен в своем таком теологумене, что в выборе свободы нет. И когда об этом говоришь с людьми, то, как правило, это очень сильно озадачивает. Как это так? У нас есть выбор. Вот сейчас особенно для России это очень актуально, после советского периода кажется, что люди получили много свободы. Что значит много свободы? Что много выборов? И вдруг, когда сталкиваешься с мыслью о том, что выбор на самом деле говорит о том, что человек не свободен, для него существует, его тянут в разные стороны разные предложения, это, конечно, очень озадачивает и вызывает противление во многом. Вот, это заставляет нас спорить, обсуждать. Это очень, в общем, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, трудно осознать, что значит все-таки быть свободным.
Интересно, что у владыки одна из его мыслей именно в этой главе, касающихся свободы, тоже поразительно. Он приводит слова, означающие свобода, из разных языков и прослеживает оттенки смысла. И приходит к выводу такому, что настоящая свобода – быть по-настоящему свободным. Это означает фактически быть самим собой, что, по крайней мере, ошеломляет и заставляет очень крепко задуматься.
Митрополит Антоний смог найти для своих слушателей необычные образы. О красоте он говорит через математику, о богословии через парадоксы. Он ставит важнейшие вопросы бытия и дает на них глубокие, умные, честные и вдохновляющие ответы.
Другие понятия, которые владыка поднимает, ну, их просто невозможно все обсудить. Я помню, что на одной из презентаций большой успех имело представление о жизни как о туризме. И то, каким образом владыка противопоставляет паломничество. Совершенно явно, когда читаешь эту беседу, то, что он был озадачен той темы, которую ему предложили. Ему предложили поговорить о паломничестве. Владыка говорит: вы знаете, я никогда не был на паломничестве, как это мне об этом рассказывать? Но при этом он проецирует понятия, проецирует смыслы на жизненный путь. То есть не рассказать о том, что да, там вот паломничество к святым местам, понятно, те такие-то достаточно расхожие смыслы, но пытается проникнуть, пронизать это понятие тем, как живет человек, и напомнить о том, что жизненный путь наш у всех короткий и заканчивается переходом в вечную жизнь.
В книге «Хаос. Закон. Свобода» выбраны отрывки, в которых владыка затрагивает фундаментальные вопросы, лежащие в основе христианского мировоззрения. Отношения хаоса и гармонии, закона и свободы, Бога и человека. Часть материалов посвящена молодости будущего митрополита, пришедшейся на Вторую мировую войну.
Для владыки, много лет проработавшим врачом и человеком, который был и хирургом на передней линии фронта во время войны, это и человек, который за свою многолетнюю пастырскую деятельность имел дело и опекал, даже сложно назвать, сколько тысяч людей действительно страдающих. Это были и узники концлагерей, это были люди, страдающие разными родами зависимостей. Это были люди, которые находились в тюремном заключении. И, конечно же, люди, страдающие тяжелыми заболеваниями и умирающие, так как Владыка был одним из основателей хосписного движения. Об этом как-то не говорится или мало обращается на это внимание, но это действительно так. И поэтому вот тема... Я думаю, что когда мы говорим тема смерти, на самом деле внутри нее очень много тоже содержится других под тем, или она состоит из других тем. Это прежде всего тема жизни, это прежде всего тема смысла, и, конечно же, это тема взаимоотношения с другими людьми, тема сострадания, сопереживания и пребывания рядом с человеком.
Сам митрополит, обращаясь к своим слушателям, говорил: «Мне хочется поделиться с вами самым драгоценным, что за многие годы накопилось в душе, кристаллизовалось в мысли, определило в значительной мере и жизнь. Но вместе с этим мне хочется, чтобы это было такое, что вам нужно».
Одна из бесед, которая называется «Парадокс душевной стабильности», была произнесена в благотворительной, крупнейшей в Англии благотворительной организации Richmond Fellowship, занимающейся реабилитацией психических больных. И эта беседа, я помню, на одной из презентаций вы говорили, что она вас затронула больше всего. Надо сказать, что и у меня она получила наибольший отклик. Я, когда ее прочитала на английском языке, поняла, что просто не могу не перевести. И задела меня в этой беседе одна, собственно, фраза. Это то, что если человек стоит, то он находится в состоянии стабильности. Казалось бы, как хорошо. Мы все стремимся к стабильности, к твердости, к какому-то успокоенному миру ощущению. А оказывается, для того, чтобы сделать шаг, нужно выйти из этого состояния стабильности. И действительно, для того, чтобы сделать шаг, вот попробуйте оставаться, так сказать, в прямом недвижном состоянии, поболтайте там впереди ногой, ничего не получится. Нужно потерять равновесие, и только тогда можно двигаться. Казалось бы, это очень странное предложение со стороны Владыки. Понятно, что можно понять, что он делал это, этот доклад перед людьми, работающими с ментальными больными. Но для обычной жизни это тоже чрезвычайно важно. Вот я получил какую-то работу, я достиг какого-то успеха. Допустим, написал статью, сделал диссертацию, и все отлично, все стабильно. И тут понимаешь, что ты начинаешь застаиваться, как болото.
Я думаю, что еще одна из интересных интерпретаций, или можно назвать размышлений, опирающихся на эту мысль Владыки, еще и заключается для меня в том, что даже в состоянии, а может быть и не даже, а в состоянии внутренней неустойчивости, к которому мы все тем или иным образом стремимся или которого мы желаем, отношения с Богом возможны. И иногда почему-то возникает такая ассоциация, что для того, чтобы вот какая-то духовная жизнь началась, внутренняя жизнь, это внутреннее становление, вот нужно везде все подлатать. Нужно быть как бы внутренне здоровым. Я утрирую сейчас, конечно, но только вот в этом состоянии. И Владыка говорит, что это большая ошибка, когда мы рассматриваем духовное как некоторую надстройку над психологическим и психическим, что когда нижние уровни у нас в порядке и здоровы, тогда мы можем быть духовны. И он произносит вот совершенно сногсшибательную фразу, от которой вот у меня, честно говоря, просто весь разлет мысли сразу, потому что я понимаю, что надо этим думать, и она очень непроста. А фраза такая, что здоровая духовность не равняется психической уравновешенности.
Митрополит Антоний не ушел от нас по своей кончине. Как люди православные, мы понимаем, что земной жизнью не заканчивается наше общение, что для умершего лишь открываются врата вечности. Тем не менее, когда кто-то умирает спустя краткое или долгое время, память об умершем тускнеет, а иногда и пропадает совсем. С владыкой Антонием все наоборот. Слушая его записи, читая его книги, даже думая о нем, мы постоянно ощущаем, что этот человек рядом. Он является мудрым собеседником, опытным духовным наставником, даже поводырем в той или иной жизненной ситуации.
Пожалуй, самой трудной цитатой во всей этой книге для меня является то, что Владыка говорит, что человек призван спасти время. Меня это настолько озадачило, что мы даже организовывали целый семинар по поводу времени. Но опять же, вопрос остается открытым. Вдруг оказывается, что человек призван, ему вверено время, как та же самая тварная категория, как и материя, весь окружающий нас мир, для того, чтобы это время спасти и привести его к Богу. Это такая ошеломительная задача, что ее трудно охватить, и хочется об этом размышлять, потому что, когда мы начали об этом говорить, люди-филологи, они сказали: да, вы знаете, действительно, обратите внимание, что в нашем языке, в том, как мы говорим о времени, присутствует какая-то либо враждебность, либо начальственность. Вот мы не относимся к времени как к дару, если проанализировать язык. Мы это время либо овладеваем этим временем, либо приноравливаемся ко времени, либо используем. То есть все такие глаголы и действия подразумеваются, я бы сказала, даже агрессивные. А уж о спасении, о заботе, о благодарности времени как таковому речи не идет. Хотя это тоже задание Божие. И вот этот взгляд Владыки о том, что он видит Бога постоянно, а все остальные составляющие воплощенного и духовного мира, они как бы группируются вокруг него, и, соответственно, человек должен относиться через призму взаимодействия с Богом и признания Бога Творцом.
Основное качество митрополита Антония – это удивительная цельность. Один из основных аспектов цельности человека – это единство слова, служения и поступков. Пожалуй, Владыка являет собой это удивительное единство – эту цельность между служением, жизнью и словом. Он абсолютно убежден в том, что говорил. И он так и жил, он так и служил, он так и действовал. За каждым его словом стоит очень большой жизненный опыт, очень большой личный вклад. И значение его духовного наследия нам предстоит еще открыть для себя.
Я думаю, что это значение, оно как бы еще в становлении. Дело в том, что, во-первых, значительное количество его трудов, которые он произносил для аудитории богословской, они не изучены. Это, возможно, было только на английском и французском языках. И нас еще ждут переводы, которые можно было бы изучать. Но могу передать точку зрения одного из богословов, выступавших на конференции, посвященной столетию митрополита Антония в Лондоне, в King's College, Коста Караса, который сказал о том, что митрополит Антоний становится одним из наиболее обсуждаемых богословов в Греции, Румынии и других православных странах. То есть его мнение, его пасторский подход, его миссионерский подход, он как бы находится в процессе усвоения. Еще трудно сказать о его значении в православном мире, а вот при его жизни, конечно, строительство церкви, строительство епархии, узнавание, то, как он рассказывал, как он познакомил целую страну и не одну страну с православием, поскольку он ездил еще и по Великобритании, по Франции, по Бельгии, в Германии, выступал в США, конечно, это очень важно для всего мира. И надо сказать, что его книги о молитве, вот он считается таким классическим учителем молитвы в мировом масштабе, не только в православном мире.
На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи на следующей неделе. До свидания.